Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Снова в воскресенье, как всегда, наш исторический пасьянс. И сегодня у нас особая передача. Наш гость Андрей Николаевич Плотников, профессор Академии военных наук. Но это опять-таки не главное. Сегодня у нас историческое расследование. Это, наверное, самое интересное из наших передач. Мы будем исследовать и расследовать событие, которое произошло в 1987 году. Мы будем говорить о смерти последнего заключенного тюрьмы Шпандау, последнего человека, который был подсудимым на Нюрнбергском процессе, Рудольфа Гесса. Эта смерть, она до сих пор покрыта тайной. Есть бесконечное количество версий, которые выдвигают все, кому не лень. И только, скажу вам честно, только Андрей Николаевич действительно смог раскрутить эту историю. И сразу сделаю анонс, скажу вам по секрету, у Андрея Николаевича выходила книга, которая называлась «Тайна смерти Рудольфа Гесса», в которой он по полочкам разложил все, что касается этого. И опять-таки сделаю спойлер в нашем разговоре. Если вы читали зарубежные версии смерти Рудольфа Гесса, сразу вас предупреждаю, не верьте им. Здравствуйте, Андрей Николаевич.
Здравствуйте.
Вот, Андрей Николаевич, вот сейчас мы с вами, ну, давайте очень-очень коротко, просто Рудольф Гесс, кто такой Шпандау, да, а потом уже перейдем к его смерти.
Ну, Рудольф Гесс – это был один из семи заключенных, которые получили тюремный срок по приговору Нюрнбергского трибунала. Рудольф Гесс получил пожизненное. То есть он обвинялся по четырем пунктам, по двум признан виновным, получил пожизненное заключение. И так случилось, что начиная с 1966 года до своей смерти, до 1987 года, он был единственным заключенным в тюрьме Шпандау. Рудольф Гесс – это бывший заместитель Гитлера по партии и так далее, это вы все знаете.
Да, и то есть, человек, значит, ему уже было много лет к 87-му году, и, значит, и что же, скажем так, и что вдруг произошло?
К 87-му году Рудольфу Гессу было уже 93 года.
О, это, ну, что-то.
Причем за свои 93 года он 41,5 41 проработал в нормальной обстановке, был заместителем фюрера, и почти столько же, 41,5, он провел в заключении. То есть из 93 жизнь у него пополам разделена. Половина нормальный человек, половина заключенный. К 87-му году это был, да, соответственно, уже престарелый человек. Если на него посмотреть, то это, ну, можно сказать, что старик, седой, брови густые такие, глаза такие впалые, такой взгляд суровый вроде бы казался. Тем не менее, он сам выходил на прогулку, сам кушал, сам одевался, то есть он не был беспомощным стариком. Но это не самое главное. Он до конца своих дней, до конца своей жизни был убежденным нацистом. То есть, ведь...
тюрьма не исправила.
Майн кампф, да, все знают, что это вроде бы писал Гитлер, но Гитлер писал как воспоминания солдата Первой мировой войны, а всю теоретическую часть Майн кампфа, включающая вот это жизненное пространство, она пришла от Гесса. Это, да, разработал в свое время генерал-профессор Хаусхофер, и когда американцы его в 45-м году арестовали, типа, это ты научил Гитлера, он говорит, не, Гитлер мои книги не читал. Это все пришло от ГЭСа. И поэтому вся теоретическая часть Майнкамфа – это от ГЭСа. Поэтому ГЭС – это один из не просто последователей, а создателей идеологии нацизма. Поэтому он вот эту веру в то, что нацизм – это высшая идеология, он сохранил всю жизнь. И с этим, скажем так, косвенно, немного связана и его смерть.
Ага. Вот. А смерть, ну, то есть, смерть как бы банальна, да? То есть, он был обнаружен мертвым, скажем так. Ведь просто вопрос, мы с вами в прошлую передачу достаточно подробно рассмотрели, что происходило, как режим был в тюрьме Шпандау, и само по себе обнаружить мертвым при 20 надзирателях, не считая персонала, это, в общем, так, это такая фантасмагория.
Но, во-первых, не все 20 надзирателей были на смене, а смена всегда была из 3 надзирателей.
Из трех надзирателей.
То есть 3 надзирателя из разных стран. У 4-й страны был выходной, ну и так далее, менялись по порядку. Один надзиратель стоял на главных въездных воротах, там у него был свой кабинет, он запускал все, кто входит, выходит, заезжает, заезжают редко, но тем не менее. Это было на его совести. Никто не караул, никто этим делом не занимался и не имел к этому никакого доступа. А второй надзиратель был старшей смены. У него был свой кабинет в блоке внутри. И третий, один надзиратель, это был возле ГЭСа, так называемый пост в блоке, кто всегда был рядом с ГЭСом, то есть рядом с камерой, выводил его на прогулку. А в августе месяце...
И все менялись по кругу, да?
Да. Ну, как по кругу. Старший надзиратель заступал на 8 часов дежурства, то есть он стоял 8 часов. Надзиратель на воротах и надзиратель возле камеры, они через 4 часа менялись. То есть вот за сутки, за 8 часов дежурства надзиратель каждой стороны имел возможность видеть ГЭСа, старший 8 часов, а эти по 4 часа. То есть все было совместно под общим контролем. И вот в августе месяце на внешней охране, на карауле, на вышках на охранных, караул нес американский караул. Американские военнослужащие охраняли. В этот день, 17 августа, именно когда вот смерть случилась, рядом с ГЭСом был американский надзиратель.
Ага, то есть
он вывел его погулять в сад. Но с этим американским надзирателем у ГЭСа были свои... очень особые интересные взаимоотношения.
Какие же?
И вот в этом кроется одна из тайн, загадок, почему это ГЭС вот это все проделал именно в этот день. Это был единственный надзиратель чернокожий. Надзирателя звали Джордан. Когда Джордан пришел в тюрьму, там уже сложилась своеобразная атмосфера. Не будем забывать, что это было время холодной войны. Время холодной войны, когда 3 западных наших бывших союзника организовали в тюрьме же блок. То есть они объединились и выступали всегда единым фронтом на заседаниях директоров против советского директора. И так как война холодная, то если советский директор выражает какой-либо протест, то, значит, цель достигнута, Советский Союз недоволен. Поэтому пытались сделать, не потому что им там очень хотелось, что это так надо сделать, но раз Советский Союз протестует, значит, это так и должно быть. То есть, допустим, американский директор приходил на инспекцию, он здоровался за руку с заключенным, что запрещено уставом, запрещено всеми, но он каждый раз это делал. Каждый раз советский директор заявлял протест, но все довольны, и так далее. И когда мы с вами в прошлой передаче говорили, что американцы сначала, а потом остальные союзники начали подкармливать заключенных. То есть пошли вот...
Мы не подкармливали.
Мы не подкармливали, нет, конечно. И пошли уже вот с тех еще времен конца 50-х годов такие стычки между... Ну, не скажу, что стычки, но напряженность в отношениях между нами и союзниками. И ГЭС... тем, что внутри союзников есть разногласия, очень сильно пользовался. Потому что Гесс, он был психолог большой. Ну, вы, наверное, помните Нюрнбергский процесс, когда он врачей болтал о том, что ничего не помню. Его все признали, что да, это вот может такое быть. Потом вот он устал, заявил, что нет, все, с этого момента у меня все память вернулась, я готов отвечать. Хотя бы одно это показывает. И он всегда этим пользовался, разногласиями. Он имел хорошие отношения с западными надзирателями, а им деваться некуда, потому как им свои директора говорят, что вы его там не обижаете, его надо там уважать, и все в таком духе. И только советские делали все как положено, по уставу. Поэтому вот такая атмосфера. А был еще пастор Габель, который внес, как так, религиозное обслуживание производил. Он приходил раз в неделю, и потом, когда его выгнали в итоге из тюрьмы, это еще отдельная песня, не знаю, хватит ли времени сегодня. Да. Вот, пастор составил свои наблюдения, замечания, и вот он написал там: ГЭС ведет себя как хозяин своего дома и хозяин всего обслуживающего персонала, за исключением русских, конечно. То есть это, да, это пастор, взгляд со стороны.
Ну, да.
То есть можете представить, когда руководство поощряет, то и надзиратели, соответственно, ему потакают. Но с Джорданом получилась вот такая накладка. Но ведь это же не значит, что ГЭС, скажем так, был за американскую или за английскую сторону. ГЭС был сам по себе.
Нацистом.
Да. Если ему кто-то там поддакивает или помогает, ну, ради бога, он этим пользовался. Джордан был чернокожий. То есть в то время не говорили афроамериканец, все время еще было нормально говорить негр,
да.
И поэтому он везде по документам шел как негр. Вот. И ГЭС начал этого американского надзирателя, грубо говоря, третировать.
Он был расист.
Да, да, он был нормальный расист и нормально по этому самому. Джордан, конечно, жаловался своему директору, но директор-то ничего сделать не может. Он максимум мог подойти там к ГЭСу, типа вы там перестаньте, вот, а больше ничего. И это продолжалось, скажем так, вот в таком духе. То есть я когда пришел, мы с Джорданом играли в шахматы, он первый раз мне рассказал, что вот такое. И я после этого сам уже видел, и не однажды. То есть во время прогулки Джордан не сидит с Гэсом в домике. Он ему запрещал просто в домик заходить.
А какой домик? Что там?
Домик, садовый домик.
А это во время прогулки? В саду?
В саду стоял домик типа морского контейнера.
Ага, понятно.
Белого цвета. У него одна стена была полностью стеклянная, раздвижные двери, там создавался такой вид в сад.
Ага.
Две стороны короткие были закрыты, и с четвертой стороны была дверь и маленькое окошко. На этом окошке была ручка такая Т-образная, и обычно кресло Гэса стояло возле этого окна, и он, когда вставал с кресла сам, он за эту ручку брался, рукой подтягивался, чтобы ему было удобнее встать. То есть ручка, она была всегда. И,
там торшер, да, стоял?
Да, обычная столик, ручка. Там, да? Так вот, с Джорданом у него были такие особые отношения. То есть...
А надзиратель, если ГЭС сидит в домике, то надзиратель должен быть рядом с ним?
Не было нигде указано, сколько метров-то должен находиться. Но одна из...
Но в пределах видимости.
Но одна из заповедей, вернее, обязанности надзирателя, пункт 6 в обязанности надзирателя в блоке, это было постоянно следить за заключенным, не допускать вдруг каких-то попыток самоубийства и так далее. Это было. Но так как, я говорю, это уже продолжается все годами. Джордан, то есть он довел Джордана вот до такого состояния, он ему запрещал заходить в домик, когда он там сидит. И это как бы нормально. Я был как-то старшим смены, выхожу в сад проверить, как идет это самое. Джордан гуляет совсем в другом конце сада, ГЭС в домике. Советские надзиратели, это было все четко, железно, то есть я приходил, садился рядом с ним, ну, у него было отдельное свое кресло, у меня другое, садился, мог те же газеты почитать, которые он там читает, еще что-то там, это все было возможно. Вот, и поэтому вот этот был такой особый один надзиратель, в котором у ГЭСа были вот такие особые интересные отношения. Когда мы начинаем говорить о смерти ГЭСа, Тут надо, не знаю, есть версии много. Начнем обсуждать версии или рассказывать, как было.
Давайте сначала просто, что вот, значит, ну, просто он был обнаружен в домике.
Ну да.
А потом мы будем про версии.
Хорошо.
Просто надо сказать,
то есть, ГЭС вышел вместе с Джорданом на прогулку, зашел в домик, так. То, что так вот описано общее, двери захлопнул, Джордан остался на улице, по официальной версии сел под деревом с той стороны, где нет ни стекол, ничего, ГЭСа не видит. А когда посмотрел в окно, через какое-то время обнаружил, что ГЭСа нет в кресле. Он заскочил, увидел, что ГЭС лежит на полу, спиной облокотившись о стену, под тем самым маленьким окном, на которое ручка, где он всегда вставал, за которую хватался. К ручке привязан кабель, удлинитель электрический. Этот кабель соединял розетку с торшером. Ага. Когда, в зависимости от солнца, кресло ГЭСа передвигали по домику, чтобы удобнее было. Дверь открыта, когда там почитать поближе. Торшер тоже передвигали. Поэтому этот кабель-удлинитель, он лежал на полу всю жизнь, всегда. Там где-то метра два, наверное, он был длиной. Вот. То есть он увидел, обнаружил, что ГЭС лежит, прислонившись спиной к стене, одно плечо свалено левое на бок, а кабель вокруг шеи обмотан, и второй конец привязан к этой ручке окна.
Ну, да.
Вот так он его нашел, так вот это все
было дело. Самоубийство, да, сразу было зафиксировано такое самоубийство. Так, а теперь давайте перейдем. Значит, во-первых, у нас как версии, в принципе, все-таки самоубийство, да, или убийство? Как много версий же очень.
Версий много. Значит, начнем с официальной.
Да, официально, да.
После того, как все это случилось, продолжая дальше, то есть был вызван врач, была вызвана бригада скорой помощи из британского госпиталя. Это еще отдельная тема. Это была целая программа. Это называлось, было кодовое слово «парадокс». Для того, чтобы вызвать бригаду скорой помощи из британского госпиталя. То есть это не просто там кто-то позвонил, а дежурный надзиратель должен был позвонить и сказать это кодовое слово «парадокс». По этому слову из британского госпиталя срывается скорая помощь и летит в тюрьму.
Вот. По-моему, ведь мы с вами, ведь, Андрей Николаевич, по-моему, мы не забыли сказать, что в тот день, когда это все произошло, наших надзирателей.
Я вот сейчас к этому приду.
Да.
Это мы не пропустили? Это мы не пропустили.
Давайте.
То есть, вот официальная версия. ГЭСа потом привезли в госпиталь. Там уже поставили диагноз смерть. На этом, как так... Британская полиция проводила расследование. Было три заключения, три акта, но основной вывод – смерть произошла от своих собственных рук, никто ему не помогал. И вторая фраза, что об этом же свидетельствует предсмертная записка, найденная в его карманах.
Ах, вот.
Да. Все. Но так как заказчиком расследования была администрация тюрьмы Шпандау, и никто больше.
На тот момент это американская?
Нет. Опять же, четыре директора, четыре стороны.
Дежурила.
То есть все эти материалы, они пришли только в тюрьму Шпандау и были засекречены британцами, как положено, на 25 лет. И только в 2013 году, когда их рассекретили, я смог до них добраться и реально посмотреть все эти материалы расследования, которые было то время велось. То есть британская военная полиция нормально все отработала, нормальные дознаватели, то есть безо всяких отработали. А кто там дальше что-то подменял, это уже было не работа дознавателя, когда там к следователю к очередному свалилось. Ага. Вот там уже немножко пришлось подделать, да. Но британская военная полиция, сказав о том, что сам от своих рук никто не помогал, ничего не сказала про мотив. Типа, зачем и почему?
Вообще-то, да.
Мотив озвучил первым британский директор тюрьмы. Господин Летисьер в 1994 году выпустил книгу, «Прощание со Шпандау», где описывает свою деятельность, то, что там делалось в тюрьме. И там же он пишет о том, что причиной смерти Гесса стало то, что Советский Союз обещал выпустить Гесса.
Ну, слава богу.
Да, но не выпустил. Он очень сильно расстроился. И вот
довели.
Да, и по этому поводу, дескать, он покончил жизнь самоубийством. При этом британец подчеркивает, но об этом Советский Союз, а то, что хочет отпустить Гесса, союзников не проинформировал. Понимаете, да?
Нет. Я не очень понял.
Мы же союзники были.
Ну да.
Да.
То есть мы их хотели отпустить, но никому не сказали, а потом сказали, что не отпустим, и тут Гесса.
Да, да, да. Но если поднять, опять же, архивные материалы, версию о том, что Советский Союз хочет отпустить Гесса, запустил еще в апреле месяце 87-го года журнал «Шпигель».
Ага.
Да. То есть там первая вышла статья, что, вероятно, Советский Союз рассматривает такую возможность. Буквально через месяц уже, вероятно, это все исчезло, и по всей прессе пошло «Советский Союз хочет отпустить». На что было две статьи в советских газетах «Известия» и «Труд», о том, что нифига.
Ничего мы не рассматриваем.
Мы ничего не это самое. Посол Советского Союза в Западной Германии, Квицинский, давал интервью и говорил: «Не, ребята, положено по Нюрнбергскому приговору пожизненно. Да. Нюрнбергский приговор должен отработать полностью. То есть он должен там сидеть пожизненно. Никто его не собирается отпускать». Ну, то есть, вот такая официальная версия, она на сегодняшний день и есть по всему миру. Советский Союз хотел отпустить, не отпустил. Гесс расстроился, повесился.
О, Господи. Да. То есть, вот это классическая версия, да?
Ну, версия, как говорится...
А потом санитар тоже что-то...
Сейчас расскажу про санитара. Опять же, по вот этой официальной версии...
Да. То есть... Он и написал предсмертную записку, да, вот он написал, что, мол, я там кончаю жизнь.
Да, 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 написал... Предсмертную записку, официально, которая считается предсмертной запиской Гесса, что написано за несколько минут до моей смерти. А дальше все прошло там про свою секретаршу, которую в записке он называет Фрайбург, это Хильдегард Фат. Это вот официальная версия на сегодняшний день, то есть он сам покончил. Санитар Милаухи. Когда проводились допросы всех, скажем так, а все давали показания, в том числе и советские надзиратели, британская полиция проводила опросы, санитар отказался давать какие-либо показания.
О.
Я не хочу быть втянутым ни в какую авантюру, я простой медик, но свобода слова, да, не заставишь. Это... То есть его показаний нет в деле о смерти Гесса, и его никто не мог заставить. И прошло какое-то время, с год там, вдруг начинают появляться интервью Милаухи. То есть он уже осмелел и начал выдвигать свою версию, что нет, Гесса убили.
Опа.
Гесс не мог покончить с собой по целому ряду причин.
Сейчас мы с вами тогда сделаем небольшой перерывчик и вернемся дальше к нашему историческому расследованию, и во второй половине нашего часа мы все-таки выясним, а почему, собственно, Гесс покончил с собой и покончил ли он с собой. Не оставайтесь с нами, после новостей мы вернемся.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы снова в студии, снова продолжаем нашу беседу с Андреем Николаевичем Плотниковым. Мы обсуждаем и проводим историческое расследование смерти Рудольфа Гесса, заместителя Гитлера по партии, человека последнего заключенного тюрьмы Шпандау, последнего, кто скончался из подсудимых знаменитого Нюрнбергского процесса. Итак, Андрей Николаевич, мы с вами остановились на том, что Рудольф Гесс был обнаружен мертвым, что было озвучено, что он повесился, и вдруг санитар решил написать книгу или дал тебе интервью?
Нет, сначала давал интервью.
Давал интервью, что Гесса, оказывается, убили.
Да, давал интервью, и потом, это уже в начале 2000-х годов, вышла его книга на немецком языке сначала. Я смотрел его «Убийцам в глаза». Вот с таким интересным названием. Санитат тоже немножко рассказывает там о внутренней жизни со своей, скажем так, стороны, но дает свою версию, что Гесса убили два сотрудника английской специальной службы, которые были переодеты в форму американских военнослужащих.
Которые стояли на периметре.
Нет, это были, как если материалы расследования, это были два санитара из караула, которые прибежали к Гессу раньше, чем пришел сам Милоухи. Это еще одна такая очень темная тема, которой нет нигде в материалах расследования. Ведь Милоухи не просто так отказывался от дачи показаний, о чем я уже говорил. Когда его позвонили, его дома не оказалось. И мы-то знаем, допустим, что о том, что там что-то в тюрьме случилось, Милоухи узнал только, когда пришел в столовую обедать. Ему там сказали, что тебя разыскивали. Он побежал тогда уже в тюрьму. Хотя по всем документам и так далее, он дальше рассказывает о том, что его там долго не пускали, он никак не мог пробиться, ну и так далее. То есть британские, американские два фельдшера из состава военного караула, а они не здесь в караульном помещении были, а снаружи, опять же, это еще дальше, чем столовая, они прибежали раньше, их вызвали, они прибежали раньше, причем дважды прибежали. Один раз сначала прибежали, потом бегал второй за кислородным баллоном. То есть они прибежали раньше, чем прибежал санитар. Поэтому вот они и два были, но санитару надо как-то оправдываться.
Ну да, вообще, конечно.
Вот. И вот он эту версию выдвинул. Она очень понравилась всем журналистам. Его книгу издали потом на французском и английском. Журналисты постоянно, причем тут же нашелся мотив, англичане его убили, потому как Гесс, выйдя на свободу, мог бы рассказать что-то очень многое о том, чего там творилось в те самые годы, когда он еще был у руля, был заместителем фюрера.
Потом в плену что там еще?
Ну, основная эта масса упирает на то, что были переговоры Британии с Германией, о которых Гесс знал, и которые, о чем британцы не хотят, чтобы знали потом остальные. Но тут есть целый ряд «но». Если бы британцам это действительно было надо, они могли бы Гесса на Нюрнбергский процесс вообще не привозить. Они объявили бы его сумасшедшим, а для этого были все основания. Да, да, да. И все, и не привезли, представили справку о заключении от труща.
Дубель просто.
Вот. Это уже грубо совсем. Это первое. Второе. Это был август месяц смерть, а 1 марта 87 года Гесс попал в британский военный госпиталь. У него была пневмония и воспаление левого легкого. Вот такое. Это было все очень серьезно. Гесс лежал несколько дней в коме. Так как мы там дежурили, то я свидетель всему, живой свидетель вот этого всего дела. Тем не менее, британские врачи его откачали, поставили на ноги, и через 2 недели буквально он был уже снова в тюрьме, чуть больше, чем...
То есть, если бы он тогда умер, никто бы вообще ничего бы не
подумал. А если бы он там, ну, просто, сами понимаете, в таком состоянии...
Да, в коме, да,
93 года человеку...
В пневмонии.
Пневмония, воспаление легкого. Это элементарно, но его... Зачем его было доставать? Чтобы потом... Опять же, если два агента британских, это им надо с американцами было согласовывать.
Конечно, там они в американской форме.
Вооруженный караул, извините меня, и у караула в тюрьме Шпандау приказ стрелять безо всяких. И на всех заборах вокруг, то есть стена 6 метров кирпичная, и сеточный забор еще...
О, серьезно.
А там еще между ними был раньше электрический 4000 вольт, потом его сняли. И на всех сеточных заборах висели надписи: к ограждению не подходить, у караула приказ стрелять. То есть они могли стрелять без предупреждений. Поэтому лезть кому-то там даже в... То есть получается, что должны были согласовать с американцами и британцами вот эту штуку. Но я говорю, эта идея очень понравилась. О том, что караул американский, надзиратель при Гессе был американский, все быстро забыли, и версия идет: британский там надзиратель, британский часовой. В общем, добили, удавили Гесс. Всем это нравится. Это вот версия убийства. С другой стороны, если серьезно рассматривать версию убийства, то это могли сделать только американцы.
Ну, да.
Конечно. Но в то время, да и сейчас, как эта поговорка есть, жена Цезаря вне подозрений, вот типа этого и так.
Обвинить их нельзя.
Да, обвинить их нельзя. Хотя вот на момент смерти Гесса в радиусе 30 метров от Гесса в саду находились 5 американцев. На караульной вышке был сам часовой на посту номер 3, был начальник караула, был разводящий. Джордан, надзиратель, американец, был рядом с Гессом 4, и был еще один солдат, которому разрешили прогуляться по саду, посмотреть на заключенного. Американский солдат.
А это у американцев такие шутки
да,
были?
Да, нет, это у них в качестве поощрения. Это все запрещено.
Слушайте, ну я так понимаю, что у нас такого быть не могло при нашем карауле.
У нас не могло. Но, тем не менее...
Это... Поощрение? Пойди на Гесса посмотри.
В виде поощрения, да, пойти посмотреть на заключенного.
Вы рассказываете такие вещи, что просто я не знаю.
Опять же, это не моя фантазия. Это материалы следствия британского. Это все показания вот этих лет.
То есть это все установлено, да?
Еще говорю, это все записано. Ага. Я не рассказываю какую-то фантастику. Это можно, опять же, на сайте у меня глянуть, все документы эти выложены. Вот что касается версии убийства. Пошла она от санитара. На мой взгляд, потому что, читая книгу санитара, видно, что многие вещи поданы не так, как был, надо, деле, как да. было. Потому что у нас были неплохие отношения с Милоухи. С советской стороны, в общем-то, у всех с ним были нормальные отношения. Он из Туниса, ну, и так далее. Поэтому видно, что кто-то ему помогал книгу писать, редактировал. Да. И я думаю, что и версия про британское убийство – это с подачи американцев. Они его сразу подцепили, когда он там начал показания, типа «я не дам показания», на крючок взяли, дальше настроили как надо, помогли, и пошла, им надо было отвлечь внимание от себя, потому что там, если убийство, там чисто американский след, больше ничего ни другого не остается.
Андрей Николаевич, давайте... Потихоньку,
последнему.
Я просто очень боюсь, что это не дай бог, времени. Да.
На мой взгляд, все было немножко так. не так. А, да, это было от рук Гесса. Но Гесс не собирался кончать жизнь самоубийством. После выхода из британского госпиталя в марте месяце Гесс понял, что он вот так может внезапно умереть. Он умрет, исполнится приговор Нюрнбергского трибунала в полную меру. То есть до конца жизни. А этого Гесс никак не мог дать союзникам такой халявы, вдруг это самое. Ему надо было как-то выходить из положения, попытаться еще раз выйти. Гесс писал несколько прошений за свое время, прошение об освобождении. Писал адвокат, но согласование с подачи Гесса. И каждый раз это были ссылки на слабое здоровье. Но ни разу не было о том, что я раскаиваюсь, и так далее. Поэтому Гесс оставался сидеть. И тут он понял, что вот он умрет, и союзники будут ликовать, оно так и случилось. Ему надо был какой-то повод такой, чтобы весь мир опять задумался.
Скандал.
А чего этот старик до сих пор там делает и в таких нечеловеческих условиях? И вот тут он начал разыгрывать свой козырь этого Джордана. В апреле месяце он устроил Джордану первую провокацию. Он вышел из госпиталя, все нормально, к апрелю Милоухи уехал в отпуск, санитар. Вместо этого был британский санитар из британского военного госпиталя. Гесс заявил, что ему плохо с сердцем. Санитар это не Милоухи, это нормальный военный санитар. Санитар ему там измерил давление, притащил аппарат, измерил кардиограмму, сказал, все нормально. Джордан в это время был старшим дежурным надзирателем. Как раз после выхода из госпиталя поменялась инструкция для дежурных надзирателей. Я уже рассказывал про слово «ксерокс», «парадокс» и «ксерокс». Это вот было действие на чрезвычайную ситуацию. То есть после этого старшему дежурному надзирателю дали право самостоятельно вызывать машину из британского военного госпиталя. То есть никого не оповещая, дело срочное, сам вызываешь. И вот Гесс к Джордану: «Мне плохо, давай вызывай британский госпиталь». А врач, санитар говорит: «Не, не фига, все нормально, у мужика не это самое». Вот, Гесс, естественно, обиделся на словах. Пришла через неделю американская инспекция, американский месяц был апрель, и Гесс американскому коменданту Западного Берлина, американского сектора Западного Берлина, пожаловался: «У вас надзиратель, он за мной плохо смотрит, у меня была вот такая, 120 был пульс, там при 125 может быть смерть, он ничего не сделал, я его прошу уволить». Ну, естественно, никто Джордана не стал увольнять. Директор провел, американский директор провел с Гэсом беседу о том, что Джордан – это кадры Белого дома, и просто так его не уволишь, и поэтому, извини меня, мужик, ничего не получится. Хорошо, в мае месяце уже он устраивает Джордану вторую провокацию. При выходе в сад на прогулку Гэс нес с собой обычно маленькую легонькую сумочку с газетами. И, выходя в сад, он сует эту сумку Джордану, типа, на, поноси, а я погуляю. У Джордана я тебе не носильщик, носить не буду. Гэс ему нахамил, обозвал негром. Джордан тоже не сдержался. Гэс написал письменную жалобу уже директорам, что вот этот надзиратель ко мне плохо относится, он очень опасен для моего здоровья. Письменную. Это было единственное.
Зафиксируется.
Единственный раз вот во всей этой истории Шпандау. То есть вот это воздействие на Джордана, оно было очень сильное в это время, поэтому Джордан, ему не надо входить в домик, и слава богу, лишь бы он меня не трогал. И вот в этот день, а ГЭС выбрал специально день, когда советских надзирателей, у советских надзирателей был выходной. Потому что советские надзиратели, я здесь даже стою, и кто-то из советских стоит старшим смены, мы выходим в сад и смотрим, проверяем, там все нормально, не все нормально.
Тени, да,
а остальные, ну, я уже рассказывал о том, что там свой был подход к этому заключенному. Поэтому он выбрал, ему было нужно два условия, что Джордан с ним идет на прогулку, и что советских людей, советских надзирателей нет в тюрьме. Вот он такой день настал. Для того, чтобы определить, что советских надзирателей нет в тюрьме, это все просто через три дня на четвертый высчитывается. Американцев было не 5 человек, а 4. А когда надо 4 человека ходить по 8 часов, там график, он однозначный всегда. Если в первый день идет в какое-то время Новак, то за ним всегда идет Джордан. Mm-hmm. Если Новак идет с 0 часов возле камеры дежурит, то Джордан приходит с ним на прогулку во второй половине дня. В этот же день.
Ну да, то есть
поэтому в этот день.
За столько лет-то.
Да. В этот день ГЭС где-то в час ночи вышел в туалет, увидел, что там сидит Новак. Все, время пришло. Он начал писать, попросил включить свет, начал писать что-то. То есть он должен был показать, что он пишет записку, пишет. А когда Новак 4 часа ушел на ворота, пришел француз Парамон. ГЭС еще писал. То есть все видели. В 8 утра пришел на смену ему британец Миллер. ГЭС сразу к нему с вопросом. Мне нужна пищевая бумага. Он говорит, да я не могу дать пищевую бумагу, директоров нет никого. ГЭС же прекрасно знал о том, что ребята так не дают пищевую бумагу, это надо через директоров. Вот. Когда Джордан после... В этот день ГЭС не пошел утром гулять. После обеда он вышел с Джорданом гулять. Он не пошел на прогулку по своему обычному маршруту. Он пошел сразу в домик. Он поднял кабель, один конец закрепил на ручке окна. Это сделать не представлялось большого труда, обычный узел, а там штепсель затягивался, и все, и это все держало. Он лег на пол, обмотал вокруг шеи, прихватил рукой, как я понимаю, и стал ждать, когда послышатся шаги Джордана. Да. Для того, чтобы как он подойдет проверять его, он на бок просто упадет, петля затянется, и он потеряет сознание.
И Джордан его уже обнаружит,
Джордан увидит, там,
вызовет, откачает.
И погнало все это, то, что план действий уже придуман.
То есть такое лжесамоубийство.
Да, да, да. Но я при этом не рассказал, что у Гэса было до этого 4 попытки самоубийства.
Хотя, и все такие же?
Все свидетели говорят, что это было примерно такие же. То есть, первое это было в Британии еще в июне месяце, незадолго, через некоторое время после прилета. Он на вилле со второго этажа выпрыгнул вниз в лестничный проем, но только там повредил ногу. Вторая была уже по весне 45-го года. Он ножом для хлеба воткнул себе вроде бы в грудь, хотя все говорят, что он просто оттянул складку кожную и проткнул себя ножом. Крови много, но одна попытка была в Шпандау, вернее, две их было. Первая, он пытался стеклом от очков порезать себе вену, руку порезал. Когда все гуляли, он там сказал, что он хочет остаться в камере, больной и так далее. Но быстро надзиратель среагировал, все это забинтовали. И вторая попытка была примерно аналогичная, тоже в Шпандау, только уже ножом для хлеба, вот этот, который с зубчиками для масла, чтобы время давали. Он тоже пытался себе порезать. Но там было тоже сразу же надзиратель обнаружил. Приехал наш врач, прямо в Шпандаву ему это дело все зашил. Вот 4 попытки такие было. Это была 5-я. Поэтому он очень на это рассчитывал. Но шаги послышались. И вот тот солдат, гуляющий американский, он подошел к окошечку посмотреть, а где там ГЭС. ГЭС-то, естественно, упал. Но он лежал под тем самым окном, в которое заглядывал.
Ты его не увидел,
а окно маленькое, солдат не увидел. Ему, он смотрел на кресло. Потом солдат пришел к вышке, где был начальник караула, зам разводящий. Говорит, я его не увидел. Они говорят, ну, тебе не повезло. Да. А Джордан как сидел, так и сидит. Поэтому ГЭС хотел просто доказать всему миру, что вот он, совсем не просто так он здесь, вот за ним тут плохо...
То есть, когда Джордан пришел, ГЭС просто уже умер от этого?
Да, вот. Там британская полиция делала расчет, что типа, говорит, ГЭСа не, Джордана не было возле ГЭСа порядка 5 минут. Но фактически я могу сказать, что как минимум 15, вот по моим расчетам.
Ну, да.
То есть, это они там, это самое. В этот день ГЭС, во-первых, не гулял, он сразу пошел в домик. Джордан позвонил дежурному в... Там это же помечено уже, не просто там где-то. То есть остальное все фантазия. Без 15 уже 2. А время для того, добежать до там, 50 метров, он бежал бегом, то есть там несколько секунд и так далее. То есть не получается опять никак, если нормально рассматривать.
А посмертная записка-то, что он там написал?
А вот что касается предсмертной записки. В показаниях директора британского военного госпиталя описывается предсмертная записка так. После того, как ГЭС умер, решили ГЭСа сделать рентгеновский снимок. Посадили на каталку, и в рентгеновский аппарат, типа, надо его засунуть. И начальник британского военного госпиталя достал у него из карманов все, что можно было, должно помешать для рентгеновского снимка. В том числе, и он это все перечислил в своих показаниях, в том числе одно письмо, написанное синими чернилами на обычном листе белой бумаги.
Все, прекрасно.
Нормально. Это была предсмертная записка. Он это все сложил в конверт, потом отдал американскому директору, он был председателем. Угу. Вот. Но уже на следующий день эта штука фигурирует как записка, сделанная на оборотной стороне письма из 2 страниц, написанных на машинке, полученных от невестки ГЭСа.
Опа.
То есть, представляете, да?
Это разные вещи.
Разные совсем. Причем полиция в своем расследовании на это никак не отреагировала, не обратила внимания. А и причем эти вещи в докладах полиции не сделаны, как установлено полицией, а написано, так и написано, со слов британского директора тюрьмы Шпандау.
Ага.
Вот. Да. И поэтому, что именно было написано в предсмертной записке ГЭСа, трудно сказать. Скорее всего, там это было именно так и написано, что здесь ко мне плохо относятся.
Довели.
Да, старика. Что здесь вот так вот это самое ко мне то-то, то-то, то-то. Вот,
больше терпеть этого не могу.
Да, терпение это... лопнуло там, и благодарите этого своего вот надзирателя.
Но американцам это вот только для полного счастья не хватало.
Вы же поймите еще другое.
Это же скандал.
Если бы такая записка, скажем так, ушла в Белый дом, в Foreign Office, они же всю жизнь политику вели уступки ГЭСу, а он-то ни хрена их не просил. Что там, типа...
А на самом деле, да, и будет скандал, что довели ГЭСа...
Да.
Американцы довели ГЭСа. Скандал мировой будет.
Поэтому эту записку надо было прятать. Куда-то прятать. В 69-м году в конце ГЭС, когда я лежал в госпитале, уже было действительно плохо, там язва была прободная, он позвал было пастора и сына написать завещание. Ну, никто к нему ничего не позвал, естественно, не это самое. Но, судя по всему, он написал... эту прощальную записку. Которая записка, никто ее семье тоже не передавал, у американского директора, скорее всего, она осталась, потому что декабрь был американским месяцем. И вот она всплыла вот в это самое время уже через почти 20 лет.
Ну, то есть она была и он ее подложил.
Нет, ведь записка сделана на письме, на обратной стороне письма от невестки. Письмо реальное, все, оно было. То есть это сделано цветным ксероксом, сделана копия на первую страницу, на обратную страницу машинописного письма. То есть письмо зафиксировано все по датам, на записке даты нет, что, в общем-то, удивительно, и, вернее, на копии. Это один из признаков, почему записка может считаться поддельной. Это и мое мнение, и сын Вольф Рюдигер, когда рассказывал о том, что записка поддельная, на это тоже ссылается. Гесс был педант. Он ставил дату на всем, чем только можно. И он что-то написал, но не поставил дату. На этом же письме, на которое было на обороте, было написано «Отвечено такого-то числа». То есть он помечал, когда он отвечал. Второе. На этой записке подпись была «Ваш большой». А «Ваш большой» в семейной переписке уже много лет не использовался Гессом, когда вот, он писал просто «Ваш».
Ну, то есть это старая,
явно. То есть явно записка старая, но это же никому не надо.
Абсолютно правильно. Слушайте, прямо получается ведь детективная история какая-то. Ну, то есть... Американцы сами настолько все запутали, что теперь записка фальшивая, а самоубийство реальное.
Вот, именно так и получилось, что фактически Гесс, да, получается, он действительно сам своими руками, никто ничего, но это все не должно было произойти. Естественно, если бы Гесс выжил, то никто бы никакую записку не подменял.
Там, да,
записка была бы, ушла бы в средства массовой информации, и тут бы был скандал на весь мир.
Колоссальный скандал.
Железный был бы скандал. Но вот случилось так, как оно случилось.
Не, ну, в принципе, Гесс достаточно здраво рассуждал-то.
Так нет, у него были очень светлые мозги для его возраста.
Учитывая, что наша позиция нашего руководства в то время уступили бы только так.
Так мы многое что сдали,
да,
по тем временам.
И Гесса бы сдали.
Да.
Тем
да,
более
да.
Там этот самый Сенат Западного Берлина бунтовал все время, что с него деньги берут.
Ну
а что тут, миллион-то
тут просто. Много чего можно.
То есть, в общем и целом, он достаточно здраво рассчитал. А помните, по-моему, даже вы писали, что там демонстрации же даже были?
Нет, ну демонстрации они были периодически. На каждый день рождения была демонстрация.
Перед тюрьмой шпандал.
Да, перед тюрьмой, еще там на какие-нибудь события, связанные с днем рождения. Причем демонстрации были всегда двух видов. Как правило, начинали нацисты. То есть те, кто там, мы поклонники нацизма, их сейчас до сих пор много и в Германии, и везде, наверное, по Европе. Но полиция всегда строго охраняла, и не дай бог там кто-то там начинал открыто вскидывать руку в приветствии или еще что-то. Это моментом полиция забирала, делала внушение, увозила с собой. Но тут же появлялась часто вторая антинацистская демонстрация. Да. Там шла сначала словесная перепалка, могло дойти до рукопашной, но полиция все это разводила. И вот такие две демонстрации, они, когда стоишь на дежуришь на воротах, и у тебя там в окне все это видно, вот этот век спектакль разворачивается перед тобой.
Ага. Ясно. Ну, к нашему величайшему сожалению, время подходит к концу. Слава богу, хоть мы успели все-таки обозначить основные моменты вот этого нашего исторического расследования. Я хочу напомнить, что Андрей Николаевич Плотников, который сегодня у нас в гостях, выпустил книгу, которая называется «Тайна смерти Рудольфа Гесса», где то, что он нам сейчас рассказывал, изложено значительно подробнее, причем, отмечу, с документами, которые он там приводит. То есть это не сказки санитара, а это наша история, которая реальна. Большое спасибо, Андрей Николаевич.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.